Глава 21. Джермантаун. Суббота, 27 декабря 1980 года. С помощью своего Никона со 135-миллиметровым объективом Натали Престон пыталась запечатлеть противоречие умирающего города. Кирпичные и каменные дома, банк, зажатый с двух сторон постройками 18-го столетия, антикварные магазины, забитые сломанной рухлядью, пустые стоянки, заваленные мусором, грязные улочки и аллеи. Она зарядила в Никон черно-белую пленку Kodak Plus X и, не заботясь о зернистости, ставила длинные неторопливые экспозиции, чтобы было видно все до малейшей трещинки в стене. Накануне она набралась мужества и зарядила свою ламу 32-го калибра. Теперь револьвер лежал на дне ее большой сумки под вторым картонным дном, заваленные ворохами пленки и крышками от линз. Днем квартал выглядел не столь отталкивающе. Вчера вечером, после того, как самолет приземлился, Натали, ощущая полную растерянность, позволила своему соседу, назвавшемуся Дженсоном Лугаром, отвезти ее в Джермантаун. Тот заверил, что ему это по пути. Его серый «Мерседес» стоял на долгосрочной стоянке. Сначала Натали обрадовалась, что приняла это приглашение. Путь был долгим. По оживленному шоссе, через двухуровневый мост в самый центр Филадельфии и за ее пределы, снова через автомобильную развязку по скоростной автостраде и еще раз через реку. Наконец они выехали к вымощенной кирпичом Джермантаун-стрит, петлявшей между темных лачуг и пустых магазинов. К тому времени, когда они добрались до отеля, в котором Лугар посоветовал ей остановиться, Натали не сомневалась, что он вот-вот предложит подняться к ней в номер или показать ей свой дом, находящийся неподалеку. Но, скорее всего, первое. У него не было на пальце обручального кольца, хотя это ничего не значило. Однако она ошиблась. Он высадил ее перед старым отелем, помог с сумками, пожелал удачи и отбыл. У нее мелькнуло подозрение, что он голубой. Около 11 Натали позвонила в Чарлстон и оставила свой номер телефона и номер комнаты на автоответчике Роба. Она надеялась, что он позвонит в начале 12-го, возможно, настаивая на том, чтобы она вернулась в Сент-Луис, но он не позвонил. Разочарованная, ощущая какую-то странную обиду и изо всех сил сопротивляясь желанию лечь и заснуть, она еще раз позвонила в Чарлстон в половине 12-го, но на пленке ничего не было, кроме двух ее звонков. Недоумевая и подсознательно испытывая некоторый страх, она легла спать. При дневном свете все казалось более обнадеживающим. Хотя Джентри так и не поступило никаких посланий, Натали позвонила в филадельфийский обозреватель и, упомянув имя своего чикагского издателя, смогла получить некоторые сведения от редактора газеты. Подробности преступления все еще оставались покрытым мраком. Очевидным было лишь одно: четверых членов банды обезглавили. Штаб братства кирпичного завода располагался в городском благотворительном учреждении на Брингхёрст-стрит, всего в миле с небольшим от отеля Натали на Челтен-стрит. Она нашла телефон учреждения, позвонила и назвалась репортером из «Сан-Таймс». Священник по имени Билл Вудс назначил ей встречу на 3 часа и пообещал уделить 15 минут. Весь день Натали занималась осмотром Джермантауна, все дальше и дальше, углубляясь в лабиринты улиц и запечатлевая их на пленку. Это место, как ни странно, обладало некоторой притягательностью. К северу и западу от Челтен-стрит высились большие старые здания, хотя и заселенные несколькими семьями, но все же сохранявшие намек на зажиточность их обитателей. К востоку же от улицы Брингхёрст тянулись ряды полуразвалившихся двухквартирных домов, заброшенных машин, и повсюду царила атмосфера безнадежности. За Натали следовала целая толпа хихикающих ребятишек, конючивших, чтобы она их сфотографировала. Натали не возражала. Над головой прогремел поезд, из раскрытой двери за полквартала от них раздался женский крик, и ребятишки рассеялись, как листья, унесенные ветром. Послания от Роба не было ни в 10, ни в 12, ни в 2. Натали решила, что надо дождаться 11 вечера. В 3 часа дня она постучала в дверь большого здания в стиле 20-х годов, высевшегося среди груд булыжника, закопченных многоквартирных домов и фабричных складов. Перила на крыльце были выломаны, окна на 3-м этаже забиты досками, но кто-то потрудился недавно покрасить дом дешевой желтой краской, отчего он выглядел так, будто болен желтухой. Преподобный Билл Вудс, неуклюжий белый мужчина, усадил ее на стул в захламленном кабинете на первом этаже и стал жаловаться на недостаток финансирования, бюрократические препоны для функционирования такого проекта, как общинный дом, и слабую помощь со стороны молодежи и общины в целом. Слово «банда» он не употреблял. Краем глаза Натали видела, как по коридорам ходят молодые чернокожие парни, со второго этажа и из подвала доносились крики и раскаты смеха. «Могу я побеседовать с кем-нибудь из братства кирпичного завода?» — поинтересовалась она.
«О, нет!» — воскликнул Вудс. «Ребята ни с кем не хотят говорить, кроме телевизионщиков. Им нравится сниматься».
«Они живут здесь?» — спросила Натали.
«О, Господи, конечно, нет. Они просто часто собираются тут для отдыха и дружеских бесед».
«Мне надо переговорить с ними», — решительно сказала девушка и встала.
«Боюсь это... Эй, мисс, постой, подождите!»
Натали вышла в коридор, открыла дверь и поднялась по узкой лестнице. На втором этаже около дюжины парней толпились вокруг бильярдного стола или валялись на матрасах, раскиданных по полу, покрытому линолеумом. Окна были забраны стальными решетками. Натали насчитала 4 пневматические винтовки, стоявшие у подоконников. Когда она вошла, все замерли.
«Тебе чего надо?»
— спросил высокий, невероятно худой парень лет 20 с небольшим, опиравшийся на бильярдный кий. — Я хочу поговорить с тобой.
— Ну и ну! — протянул бородатый юнец, лежавший на одном из матрасов. — Ты только послушай! Я хочу поговорить с тобой! — передразнил он. — Ты откуда свалилась, красотка? Из какого-нибудь долбаного южного штата?
— Мне нужно взять интервью. Натали сама удивлялась, что у нее не подгибаются колени и не дрожит голос. «Об убийствах!» Повисло молчание, с каждой секундой становившееся все более угрожающим. Высокий парень, первым обратившийся к Натали, поднял свой кий и начал медленно приближаться к ней. В 4 футах от нее он остановился, вытянул руку и провел белым от мела концом кия сверху вниз между расстегнутыми полами ее куртки.
«Я дам тебе интервью, сука! Я с тобой пообщаюсь на полную катушку. Ты меня поняла?»
Натали заставила себя с минуту стоять неподвижно, затем сунула руку в карман и достала цветную фотографию, сделанную со слайда мистера Ходжеса. «Кто-нибудь из вас видел эту женщину?» Парень с кием взглянул на снимок и жестом подозвал к себе мальчика, которому было не больше 14. Тот посмотрел, кивнул и вернулся на свое место у окна.
«Позовите сюда Марвина!» — приказал тот, что с кием. — Живо шевелите задницами!